Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Андрей Сахаров. Жизнь и идеи. Через 10 лет после смерти ученого и правозащитника встает вопрос, насколько актуально его наследие сегодня. Как оценить вклад Андрея Дмитриевича в историю века? В программе участвуют историк науки Геннадий Горелик, физик Леонид Франкфурт, публицист Юрий Буртин, бывший президент Михаил Горбачев. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 8 декабря 1999 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Десять лет назад, 14 декабря 1989 года, скончался академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек, чья жизнь, идеи и поступки существенно повлияли на образ современного мира. По старой традиции любить мертвых, это признали и на его родине, где именем Сахарова ныне клянутся даже былые гонители опального некогда мыслителя и правозащитника. По ходу нынешней посмертной канонизации в массовом сознании создается новый миф Сахарова, некоего гениального блаженного, старательно искупавшего грехи создания водородной бомбы безоглядным растрачиванием своего таланта на заступничество за малых мира сего. Такой подход не только искажает драму жизни выдающегося ученого, но и сводит на нет вопрос о жизни и актуальности его идей. Некоторым из них посвящен этот выпуск «Разница во времени».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск посвящен десятилетию со дня смерти академика Сахарова. Может быть, это прозвучит парадоксально, но Андрей Дмитриевич, так много сделавший для определения и изменения лица и образа мысли 20 века во второй половине этого столетия, сам по человеческому своему складу, типу мышления и культуре, принадлежит к тому культурному феномену русской интеллигенции, который на протяжении этого века в силу разных причин уничтожался и исчезал. 10 лет назад, когда его хоронили, друг и соратник Сахарова Сергей Ковалев сказал об Андрее Дмитриевиче: «Теперь говорят о новом политическом мышлении». Он никогда не делил мышление на политическое и неполитическое, на новое и старое. Он просто всегда был правдив, ответственен и добросовестен. Конец цитаты. Именно этот простенький, на первый взгляд, набор человеческих, интеллигентских качеств и вытравлялся вместе с его носителями в СССР довольно успешно. одной из форм интеллигентской самозащиты и явилось разделение мышления на политическое и неполитическое, узкопрофессиональное. Уход в профессиональную сферу тоже не являлся надежной защитой от напора партийных идеологов. Известный погром генетики, объявление кибернетики буржуазной лженаукой и статья против реакционного эйнштейнианства в физике – лишь немногие тому примеры. Но, повторю, Сахарову такая форма самозащиты не была свойственна. В недавно опубликованной в России статье вдовы Андрея Дмитриевича Елены Георгиевны Боннер рассказывается об одном из важных этапов становления Сахарова политика.
В июле 1967 года Сахаров направил секретное письмо в Политбюро, посвященное проблемам его второй профессии – разработке оружия стратегического назначения. Такие проблемы он всегда рассматривал, вооруженный арсеналом своей первой и главной профессии – теоретической физики. Арсенал этот включает в себя не только конкретный физико-математический аппарат, но и широту взгляда и смелость анализа.
Благодаря любезности архива Сахарова в Брандайском университете США я получил для нашей передачи копию этого никогда не публиковавшегося письма Сахарова членам Политбюро Суслову. В Верховном Совете он возглавлял тогда комиссию по иностранным делам. Вот публикуемые впервые отрывки из этого документа, посвященного чрезвычайно актуальной и сегодня проблеме противоракетной обороны. ПРО.
В наступательном оружии существует так называемый «эффект насыщения». Если вы можете уничтожить противника, то дальнейшее усиление мало что меняет. В области ПРО эффекта насыщения нет, и исход соревнования, напротив, определяется соотношением технико-экономических потенциалов. Распространение соревнования на эту область для нас невыгодно, и даже при отсутствии соглашения о моратории мы будем, вероятно, вынуждены односторонне действовать почти так, как если бы такое соглашение существовало, затрачивая основные усилия на дополнительное усиление системы нападения для преодоления американской ПРО и практически почти отказавшись от попыток соревнования в области создания собственной ПРО. Но это далеко не наилучший для нас вариант, так как у США сохранится большая свобода военно-технической политики и будет потеряна возможность важного для нас пропагандистского эффекта. Ведь СССР и США, заключив соглашение о моратории, тем самым отказываются от политики взаимных угроз, от соблазна нанесения превентивного удара под прикрытием создающего иллюзию безопасности противоракетного щита. Именно иллюзию. Эффективное ПРО против массированного нападения равного противника сейчас невозможно.
Сегодня Елена Боннер обращает наше внимание на то, что в своем секретном письме 1967 года Сахаров сделал четкое различие между стратегической противоракетной обороной и защитой от агрессии малого масштаба, одной или нескольких баллистических ракет, запущенных провокатором или авантюристом. Его вывод.
Хотя эффективная оборона от массированного нападения сильного противника невозможна, решение более скромных, но важных для спасения жизни людей задач, защиты от внезапного термоядерного нападения малого масштаба, например, с провокационными целями, вполне возможно и необходимо.
В конце 20 века, когда уже немало государств, среди них и антидемократические диктатуры, обладают возможностями ракетно-ядерного удара по весьма удаленным целям, сахаровские рассуждения о защите от термоядерного нападения малого масштаба сохраняют свою актуальность. Но это лишь частный пример. А участникам сегодняшней передачи, представителям разных сфер знания, культуры, стран, я хотел бы задать куда более общий вопрос. Насколько в конце уходящего века, через 10 лет после кончины Сахарова, существенно для нас интеллектуальное и духовное наследие Андрея Дмитриевича? Что устарело, может быть, а что продолжает оставаться актуальным и приобретает новую значимость? Как вообще оценить вклад Сахарова в историю века? Последнее может показаться кому-то праздным вопрошанием. Ведь прочел же я в одной из ученых публикаций о Сахарове, я цитирую, «Его имя принадлежит истории, но время всестороннего анализа деятельности Сахарова еще впереди». Конечно, популярная радиопередача и не может претендовать на такой всесторонний анализ. Но через 10 лет после смерти Андрея Дмитриевича в массовом сознании закрепился некий стереотип, согласно которому Сахаров прежде всего правозащитник. Тут срабатывает яд старой пропаганды. Создав водородную бомбу, он где отошел от научной деятельности. Стереотип этот кажется мне ошибочным. Социальная активность Андрея Дмитриевича, на мой взгляд, прямое продолжение его научной деятельности. Не только физико-теоретика, но и одного из ведущих в мире ученых-оружейников. Людей в процессе создания сверхмощного смертоносного оружия в той или иной мере постигших политическую стратегию его использования и пытавшихся поделиться с властью этим своим пониманием. Другое дело, и сам Сахаров прекрасно рассказал об этом в своих воспоминаниях, советская власть не больно-то нуждалась в их советах. Почет, о котором писал Борис Слуцкий, помните, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне, дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Вот этот самый почет, часто засекреченный, на деле был максимумом того, что готовы были предоставить своим непрошенным политическим советникам-физикам политбюрошные лирики в законе. Впрочем, предоставим слово знатокам. Первым на мои вопросы отвечает биограф Сахарова из Центра философии и истории науки Бостонского университета Геннадий Горелик.
Когда историк физики смотрит на Сахарова, он для него прежде всего физик. Я думаю, что даже если отвлечься от своей профессии и смотришь на те деяния Сахарова, которые выходили далеко за рамки физики, он все равно оставался физиком. Он был рожден, чтобы быть физиком, а не политиком. Это уж так жизнь его устроена. Такая его судьба, это слово он очень любил, как вы знаете, была. Поэтому, когда смотришь на главный, принято подводить итог жизни в каких-то высеченных на границе формулировках. Но если говорить, скажем, о научном итоге, что осталось от Сахарова в науке, то надо сказать, что люди, которые были рядом с ним, физики, и которые, в общем, отнюдь не были его слепыми обожателями, говорили о нем, использовали очень сильные формулировки. Вот, например, второй отец водородной бомбы, как известно, она, как сам Сахаров говорил, она возникла благодаря... Первая советская водородная бомба возникла благодаря двум идеям. Первой сахаровской и второй Гинзбурга. Так вот, Гинзбург использует, академик Гинзбург использует формулировку, что Сахаров был сделан из материала, из которого делаются великие физики. Тут есть явная оговорка, как бы, потому что ведь делаться из материала и быть великим физиком – это немножко разные вещи. Гинзбургу было ясно, что научный потенциал Сахарова был не реализован. 20 лет его жизни ушли на совсем другое дело. Но, тем не менее, надо сказать, что при том, что Сахаров вернулся к чистой науке очень поздно, ему было больше 40 лет, а история физики говорит, что по-настоящему оригинальные новые идеи возникают до 40 лет. И тем не менее Сахарову очень повезло, в том смысле, что в 66-м и 67-м году ему удалось выдвинуть две действительно высшей степени оригинальные идеи физики. Одна из них наиболее успешна и сейчас вполне признана. Это объяснение поразительного несимметрии вещества и антивещества во Вселенной. Дело в том, что в самой теоретической физике, вскоре после открытия самого антивещества, не было оснований думать, что они должны быть несимметричны. Они настолько одинаковы во всем. кроме того, что друг друга они уничтожают при встрече, что не было никаких оснований думать, что вся Вселенная может быть сделана из материала только одного рода, из вещества, а не из антивещества. И тем не менее наблюдения показывают, что антивещества встречается крайне мало. Просто оно, как говорится, надо особые усилия, чтобы его увидеть. Это загадка, загадка природы. Вот, долгое время к ней не было никаких подступов. И вот Сахаров предложил свое решение этой проблемы. Оно касается возникновения такой асимметрии в первые минуты или даже секунды, микросекунды рождения Вселенной.
Вот как объясняет мне эту сахаровскую гипотезу профессор Тель-Авивского университета Леонид Франкфурт, работавший в прошлом в Ленинградском институте ядерной физики.
Используя современную теорию элементарных частиц, возможно интерполировать назад по времени, установить свойства Вселенной через 3 минуты после взрыва. Теория еще более ранней Вселенной является сейчас одним из центральных и нерешенных вопросов современной физики частиц и астрофизики, релятивистской космологии. Сахаров сделал важный вклад в эту область. Довольно давно шведский физик Альфин обратил внимание, что мы сами и окружающее нас вещество, Земля, Солнце, звезды, галактики, состоят в основном из частиц – протонов, нейтронов, электронов и так далее. Примесь античастиц, антипротонов, антинейтронов, позитронов незначительна. Вопрос – почему? Современная теория не содержит фундаментального различия между частицами и античастицами. Если экстраполировать периоды ранней Вселенной, напротив, разница между числом частиц и античастиц будет пренебрежимо малой. Почему такое малое число? В конце 60-х годов Сахаров предположил, что число протонов и нейтронов, барионное число, не сохраняется в микромире, и что очень слабое несохранение барионного числа ответственно за наблюдаемое свойство Вселенной. Он также понял, что этого предположения недостаточно, что в микромире должно нарушаться симметрия уравнения относительно обращения времени, то есть что в микромире должна существовать стрела времени. Эта проблема обсуждается в физике уже более 100 лет, однако Сахаров предсказал существование нового, не наблюдавшего тогда и, впрочем, и сейчас, взаимодействия, приводящего к стреле времени. Вначале, когда Сахаров высказал эту гипотезу, эта гипотеза не привлекла особого внимания в мире физиков. Однако через 2-3 года появилась другая идея. Идея, что все взаимодействия, электромагнитные, слабые, сильные, являются проявлением одного взаимодействия. И когда физики стали искать математическую теорию этого вопроса, выяснилось, что эти как раз модели содержат вот гипотезу Сахарова. И в результате идея Сахарова обсуждается и сейчас, хотя окончательного ответа на этот вопрос не знаем. Но эксперименты по поиску нестабильности протона и его распадов ведутся сейчас во всех научных центрах мира.
Наверное, каждое поколение ученых стремится построить свою замкнутую картину мира. Коллег Сахарова и тех, кто был старше его, и тех, кто младше, сахаровская гипотеза первых мгновений Вселенной поначалу поразила, оттолкнула некоторых своей необычностью. Историк науки Геннадий Горелик рассказывает.
Важно то, что она была настолько неожиданной, настолько странной, что люди, даже вполне понимающие, что все, что Сахаров говорит, стоит над этим думать, восприняли это очень критически. И понадобилось несколько лет, чтобы эти люди, такие как Зельдович прежде всего, который эту идею слышал, один из первых, понял, что если Сахаров предложил эту идею, то его интуиции надо было поверить сразу. Сейчас объяснение сахаровское довольно признано. Оно не стало еще воплощенным в конкретный теоретический механизм, но тем не менее вы можете увидеть сплошь и рядом, что просто других подходов к этому нет.
Другую физическую идею Андрея Дмитриевича, датируемую тем же 67-м годом, когда он написал процитированное нами письмо Суслову и предложил властям опубликовать свои мысли о «Про» в литературной газете. Этого они не позволили. Доктор Горелик считает еще более амбициозной.
Он предложил некое объяснение гравитационного взаимодействия, основанное на микроскопических свойствах вакуума. Выглядит это очень странно. Это он сам использовал эту формулировку, и так оно и очень похоже, что это упругость пустоты, что знаменитое всемирное тяготение ньютоновское – это просто-напросто проявление микроскопической упругости пустоты. Не думаю, что это что-нибудь объяснит тому, кто не знает, что такое вакуум, что такое виртуальные частицы, но, тем не менее, эта идея очаровала специалистов. Вначале один из них, американский знаменитый физик Джон Арчибальд Уиллер, настолько был и очарован, хотя это был, в общем, проект, архитектурный проект, скорее, чем решение задачи. Он сам по себе был нацелен на решение очень важных проблем теоретической физики, но был проектом. И, тем не менее, этот американский физик, специалист в области квантовой гравитации, так был очарован, что во всех своих книгах рассказывал об этой идее. Из нее пока, из этой идеи, за 30 лет прошедших, в общем, не возникла настоящая теория. Трудно сказать, в чем тут дело. То ли это был, что называется, пустоцвет, очень красивый, то ли это просто еще не пришло время. В науке так бывает, что вопрос, поставленный 30 лет назад и даже 60 лет назад, не имеет решения, и тем не менее будет мысли и побуждает людей думать в этом направлении.
Сахарова не без основания полагает, что пик творческой активности Андрея Дмитриевича пришелся как раз на это время, на середину, вторую половину 60-х годов. И очень важно, что как раз в это время Андрей Дмитриевич выступил со своей первой работой в совершенно необычной, как многим тогда казалось, для него сфере, с размышлениями о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Но об этом мы продолжим через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Андрей Сахаров. Жизнь и идеи. Через 10 лет после смерти ученого и правозащитника встает вопрос, насколько актуально его наследие сегодня. Как оценить вклад Андрея Дмитриевича в историю века? В программе участвуют историк науки Геннадий Горелик, физик Леонид Франкфурт, публицист Юрий Буртин, бывший президент Михаил Горбачев. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 8 декабря 1999 года.
В эфире программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск «Андрей Сахаров. «Жизнь идей» посвящен десятилетию со дня смерти выдающегося ученого и правозащитника. Итак, весной 68-го секретный академик Сахаров пустил в самиздат свою брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Сочинение это и по меркам самиздата, и потому, что открывается ныне из секретных советских и партийных архивов, уникально. Не было в то время никакого другого документа, в котором столь же убедительно и кратко доказывалась бы необходимость решительных и глубоких перемен в СССР и была бы сформулирована их программа. И совершенно не случайно «Размышления» сразу же стали переводить за рубежом на самые разные языки и издавать. Общий тираж достиг фантастической цифры – 20 миллионов экземпляров. В Советском Союзе о размышлениях Сахарова тогда узнавали только из заграничных передач, в том числе и «Радио Свобода». Многие из просвещенных слушателей, в том числе и коллеги Андрея Дмитриевича, находили это сочинение наивным и даже дилетантским. Но как позднее, ссылаясь на Шопенгауэра, написал об этом один из мемуаристов, «Талант попадает в цель, в которую попасть никто не может. Гений попадает в цель, которую никто не видит». Теперь ясно, Сахаров сумел и увидеть, и попасть. И сегодня, 30 с лишним лет спустя, после публикации этой сахаровской работы, когда большинство ее положений кажется уже хрестоматийными, в России нет согласия в отношении многих ее выводов. К примеру, по поводу утверждения Сахарова, что решение проблем общества будет достигнуто легче и скорее, если они будут обсуждаться гласно и демократически. Или по поводу развитой Сахаровым в этой работе идеи конвергенции, сближения социалистической и капиталистической систем. И 30 лет назад, и сегодня конвергенцию толковали всяк по-своему. Вот, к примеру, что я услышал недавно из уст Михаила Сергеевича Горбачева, готовившегося тогда к празднованию в Праге десятилетия бархатной революции.
И даже решил писать свою завтрашнюю речь слова Вацулика, который сказал: «Мы в социализме искали ту общественную систему, которая решит все на вопросы, так сказать, и нам». Не получилось. Оказывается, нам надо только заставить, чтобы капитализм сделать социалистическим. А я вам скажу, вот это такой каламбур, он отражает, если на теоретическом языке говорить, вот эту самую конвергенцию. Нам не просто выбор на будущее надо делать из дихотомии, или капитализм, или социализм. А нам нужно и то, и другое.
Схожие мысли высказывает российский публицист Юрий Григорьевич Буртин. Он убежден, что сахаровской интерпретации теории конвергенции предстоит еще долгая жизнь.
Существует распространенное мнение, что с падением Берлинской стены и социалистической системы теория конвергенции устарела, утратила свой предмет. Однако это относится только к межсистемной конвергенции и не затрагивает внутрисистемную, которая намного важнее. Я имею в виду взаимоотношения либеральной и социалистической тенденции внутри одного и того же общества, прежде всего капиталистического. Будучи постоянным спутником капитализма и образовав, так сказать, драматургическую основу всей истории европейской цивилизации с XVI века до наших дней, эти взаимоотношения находились в постоянном развитии. Вплоть до конца прошлого столетия, а в большинстве стран много позже, названные тенденции яростно боролись между собой. И только в нашем веке, особенно после Второй мировой войны, их борьба постепенно уступила место мирному оппонированию, поддержанию динамического равновесия этих начал, их, по выражению Сахарова, взаимосближающей встречной деформации. Социалистическая идея впитала в себя основополагающие либеральные ценности, прежде ей решительно чуждые. А западный либерал-консерватизм столь же явно социал-демократизировался. И вот в итоге достаточно длительного эволюционного процесса классический капитализм времен Карла Маркса перерос в нечто во многих отношениях ему противоположное. В то, что Андрей Дмитриевич удачно назвал капитализмом с человеческим лицом. Иначе говоря, на смену старого доконвергентного капитализма в развитых странах пришел новый конвергентный капитализм, или, если угодно, конвергентный социализм, что практически одно и то же. А человечество в целом, равняясь на эти страны, вступило в качественно новую эпоху своей истории – эру конвергенции. Нынче в России, да и на Украине, например, при каждой избирательной кампании успешно эксплуатируется один и тот же сюжет. Избирателя и слева, и справа убеждают в том, что он должен выбирать между капитализмом и социализмом. Тем и другим его одни прельщают, другие, напротив, пугают. Но это совершенно ложная дилемма. Ибо как нет капитализма вообще, точно так же, по убеждению Сахарова, не существует и социализма вообще. А есть либо тоталитарный социализм сталинско-брежневского образца, либо его конвергентная противоположность. Тот симбиоз социализма и капитализма, который обычно именуют демократическим социализмом, а Сахаров предпочитал называть плюралистическим. Четкое разграничение и противопоставление этих двух типов общества лишь по некоторым второстепенным признакам, объединяемых словом «социализм», одна из основных заслуг ученого в области социальной теории.
А вот как отвечает на мой вопрос об идее конвергенции в размышлениях Сахарова французский профессор Ален Бюзансон, автор переведенного на многие языки сочинения «Российское прошлое и советское настоящее», а также других сочинений о России.
Конвергенция? Ну, здесь Сахаров явно ошибался. Не существовало вообще возможности какой-либо конвергенции между советской и капиталистической системами. Знаете, идея конвергенции была одной из надежд, которыми принято было тешить себя в ту эпоху. Даже такой человек, как Раймон Арон, в своих уроках индустриального общества, хотя и не говорил о конвергенции, видел в советском строе систему, пусть и тираническую, но все-таки способствующую промышленному развитию. То есть и он не понял, что речь идет о системе, не способствующей развитию, а как раз наоборот, развитие тормозящей. Помнится, когда вышла моя книга «Анатомия призрака», в которой обращалось внимание на этот аспект советской системы, то Раймон Арон реагировал на нее скорее недоброжелательно. Так что Сахаров был в этом заблуждении не одинок. То же самое произошло и с Раймоном Ароном.
О влиянии сахаровских размышлений на свое тогдашнее восприятие СССР и о жизнеспособности некоторых идей Андрея Дмитриевича высказался для нашей передачи американский политолог и социолог, автор теории вступления США в технотронную эру, бывший в 1977-81 годах помощником президента Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.
Заявление Сахарова было важным прорывом в той стене идеологического давления, которой советская система окружила интеллигенцию. Это заявление подтвердило мою уверенность, что Советский Союз движется к кризису, и что существовавшая политическая и идеологическая система в конечном итоге распадется. А позиция Сахарова, его отношение к советскому строю, укрепили мое убеждение, что Советский Союз развалится. Думаю, что его взгляды на мирное сосуществование и на необходимость политического плюрализма важны и по сей день.
are of continuing significance.
Как видите, высоко ценя вклад Сахарова в современное понимание социальных и политических проблем страны и мира, политик, публицист и политолог сегодня по-разному относятся к отдельным построениям Сахарова в этой сфере. Я вновь предоставлю слово Алену Безансону.
Je ne pense pas que dans la stricte analyse du système soviétique,
я не думаю, что с точки зрения анализа советской системы Сахаров преподал нам какой-то важный урок. Более того, я полагаю, что люди менее чистые и менее порядочные, чем Андрей Сахаров, я имею в виду, например, Александра Зиновьева, с точки зрения интеллектуальной, проникли глубже в сердцевину советской системы, чем Сахаров. Почему? Потому что в этих людях, людях типа Зиновьева, сидел тот самый гомо-советикус, о котором так много говорили в свое время. Зиновьев, для того чтобы доказать, что в СССР действительно выведен новый тип человека, и сам вел себя как пресловутый гомо-советикус, демонстрируя суть системы на своем личном примере. Сахаров же был человеком, которого эта система не затронула, не коррумпировала. И его видение сути советского строя как раз потому и не отличалось особой глубиной, что Сахаров, живя в СССР, остался как бы за пределами системы, которая так и не смогла увлечь его в свои недра.
Представить себе эту передачу без участия в ней Елены Георгиевны Боннер, человека, без которого я вообще не могу представить Андрея Дмитриевича, каким я его с первой половины 70-х годов помню. На мои вопросы об актуальности сахаровских идей сегодня Елена Георгиевна отвечает по телефону.
Мне кажется, что в сегодняшнем очень трагическом мире важным является тот принцип, который он разделял и который пытался отразить в своей конституции. Принцип права любого народа, вне зависимости от численности и экономических возможностей, на самоопределение и создание собственной государственности. В Конституции этот принцип был очень четко выражен в том, что Андрей Дмитриевич считал, что все административные образования, которые имелись на момент 89 года в Советском Союзе, союзные республики, автономные области и так далее, имеют право на одинаковый равный статус. И, исходя из этого равного статуса, формируют федеративную государственность, делегируя каждое из этих образований те функции высшему государственному органу общему, которые считает возможным. Кроме нескольких обязательных, там, оборона, иностранная политика, энергетика, еще какие-то, Андрей Дмитриевич считал, что остальные образования все, их там получалось 50 с чем-то в России, сами делегируют функции высшему органу. Одни большие, другие меньшие. Если бы так произошло, то, наверное, бы и не было тех проблем, с которыми сегодня встречается Россия, в частности, проблема уже второй, уничтожающей чеченский народ, я не боюсь говорить, что это геноцид, войны. Абсолютно неоправданной, и как она была неоправдана первый раз, когда велась под лозунгом наведения конституционного порядка, так второй раз неоправдана, когда ведется под лозунгом борьбы с терроризмом.
Но Сахарова всегда волновали не только проблемы одной отдельно взятой страны, но и мира. Елена Боннер говорит об этом.
общем мировом масштабе из идей Сахарова очень важно то, что он разделял и за что боролся. Невозможность двойного подхода к проблемам Запада или Востока, проблемам первого, второго или, как говорят, третьего мира. Кстати, двойной подход относится и к проблеме самоопределения. Например, мировое сообщество почему-то решило, что все-таки проблему Восточного Тимора можно решать волеизъявлением народа и референдумом. И так как это все очень трудно решается, то помочь этому решению даже введением войскового, в данном случае австралийского, контингента. В других случаях, кстати, вот Курском, почему-то эта проблема не решается. И вот это очень четко выражает двойной подход. Речь идет о 40-миллионном народе, который не имеет своей государственности, потому что так решили в ходе Первой и Второй мировых войн государства, которые были более сильными. Кстати, Андрей Дмитриевич всегда очень интересовался проблемой курдов, и у нас в архиве даже сохранились письма от одного из вождей курдского народа 70-х годов, а ранее 40-х, 50-х, Мустафы Барзани. Другая идея, которая тоже, в общем, сохранилась. И иногда звучит в выступлениях некоторых общественных деятелей мировых различных стран. Это идея создания высшего консультативного совета, как Андрей Дмитриевич писал, но это идея еще эйнштейновская и других ученых, который бы состоял из, безусловно, нравственных людей, людей, которым доверяет население и их стран, и планеты вообще, как консультативный совет для политических деятелей различных стран. И идея, это может быть не идея, а это образ жизни и мышления всего. Андрей Дмитриевич всегда говорил, в конечном итоге нравственный выбор оказывается и самым прагматичным. Мне кажется, что в сегодняшней сумятице политической жизни наши, не только российские, в данном случае наши, я говорю, планетарно-космополитические, политические лидеры сегодняшнего дня нашей планеты забывают о нравственном выборе.
По сути дела, о том же, о нравственном выборе Сахарова, определившем его судьбу и судьбу многих его и ныне актуальных идей, говорит завершающая нашу передачу Ален Безансон.
Je crois que Оруэлл aurait vraiment employé un de ses mots favoris.
Я думаю, что если бы Оруэлла попросили описать личность Андрея Сахарова, то он бы охарактеризовал его своим любимым словом – «decency», то есть «порядочность». И я думаю, что именно это качество Сахарова, его «decency», сыграло огромную роль в судьбе советского мира. Это был не просто порядочный человек, но и человек высокой души, точнее, высокого духовного строя. И это качество Андрея Сахарова помогало более четко разглядеть как раз indecency, то есть неприличие коммунистического мира. Сахаров был человеком предсказуемым, на которого можно было положиться. Вспомните Солженицына. Я сравнил бы этого человека с могучим скакуном, способным брать высокие барьеры, преодолевать канавы, но способным в то же время упасть в канаву. Сахаров не скакал галопом, но вы могли быть уверены в том, что он со своего пути не свернет. Сахаров был человеком предсказуемым именно в этом смысле слова. Но как раз в силу своей абсолютной честности и порядочности, и невзирая на всю свою скромность, именно Андрей Сахаров оказался крайне опасным для советского режима.
Опасность Сахарова для советской власти, о которой говорит Ален Безансон, напрямую была связана не только с его природной интеллигентностью, но и с поразительной, абсолютно последовательной принципиальностью мыслителя относительно выводов, которым он приходил. Никакая власть, никакие тактические или житейские соображения не в силах были его заставить в таких случаях уступить. Именно так он понимал свою нравственную ответственность ученого и человека. Нравственный императив Сахарова, по словам уже цитированного мною Сергея Ковалева, это не только стремление к идеалу, это также учет результата твоих действий. Рассуждения Сергея Ковалева отчасти перекликаются с тем, что говорила уже сегодня о Сахарове Елена Боннер. Нравственный императив для Сахарова был в трех не вполне совпадающих принципах действий. Во-первых, это было направление. Не рецепт действий в той или иной ситуации, а направление поисков. Во-вторых, физик Сахаров отлично понимал, что рассчитывать результаты своих действий не всегда удается. И тогда начинает действовать другое проявление этого нравственного императива. Как говорил Андрей Дмитриевич, если нельзя вычислить, что получится, поступай принципиально. То есть делай, как должно, и будь что будет. И, наконец, физик Сахаров отлично понимал также, что в нравственных суждениях не всегда можно найти ответ на вопрос, что делать. Но зато всегда, как и в теоретической физике, найдешь запреты. Вот этого делать нельзя ни в коем случае. Как и многое другое, этот сахаровский подход остается актуальным сегодня не только для физиков. Сахаров. Жизнь идей. В работе над этим выпуском программы «Разница во времени» принимали участие в Праге Ирина Лагунина, в Париже Семен Мирский. Продюсер программы Лев Ежов. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.